У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Будем анализировать важные события в ближайший час. В студии радио «Спутник» адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при Президенте России по правам человека Шота Гаргадзе. Шота Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Номера достаточно простые, можно запомнить, а можно и записать. В случае чего есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Ну и прямая трансляция идет в Рутюбе нашей программы. Там тоже можно задать вопрос или комментарий написать. Если возникают действительно какие-то важные соображения, то, пожалуйста, по темам нашего обсуждения, а может быть, просто связанные с юридической тематикой вопросы, даже не по нашей повестке, пожалуйста, звоните или пишите, с удовольствием озвучим. Шота Олегович, я думаю, ответит, не отнесется безразлично к вашей активности. Так что, пожалуйста, подключайтесь к нашему обсуждению. Ну что, начнем мы с детей, Шота Олегович, но, скажем так, в очень плохом контексте, к сожалению, да. Речь идет о преступлениях против детей. К сожалению, это есть в нашей жизни, не только про Россию речь, про все человечество, про разные страны. Другой вопрос, какой характер они носят, сколько их, какова динамика. Вот уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в 22-м году, в прошлом, ну, уже есть, естественно, сводная статистика, 23-й год еще не закончился, было совершено более 100 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних. И она еще вот на что обращает внимание, что с 2018 года, то есть, ну, практически пятый год, растет число преступлений против половой неприкосновенности детей. И, в общем, эту динамику никак хорошей не назовешь. Ну, вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что это, так сказать, тут любой вопрос, ну, или там какие-то вопросы могут звучать цинично, но тем не менее, вот при учете того, что в России живет 140 миллионов с лишним человек, да, вот 100 тысяч преступлений против детей. Много это или мало? Я понимаю, что этот вопрос может кому-то не понравиться, да. Это, конечно, много. Но, тем не менее, вот исходя, так сказать, из общемировой, может быть, практики или из какой-то российской специфики, что можно по этому поводу сказать?
Много, конечно. И здесь не только потому, что стало больше самих преступлений. Дело еще в том, что они стали больше раскрываться. Угу. Вы понимаете, если мы посмотрим динамику с 2018 года по сегодняшний год, по сей день, и то, что происходило, например, в 90-х, в 2000-х, ну, когда в стране следом за перестройкой пришел хаос, кому вообще было дело до защиты детей? Разве мы с вами не помним ужасающие картины, когда на вокзалах нашей столицы сидели мальчишки и нюхали клей?
Да,
разве
я
мы
помню
с вами
в пакетах
не помним, что Тверская — это был не только центр города, но и точкой, на которой стояли не только женщины легкого поведения, но еще и несовершеннолетние девочки. Конечно, тогда всем было не до этого. То, что сейчас у нас с вами около 100 тысяч зафиксированных преступлений против половой неприкосновенности детей, говорит о том, что это проблема.
В целом,
конечно.
Да, половая, 100 тысяч, там меньше, да. Конечно. Да. Но, тем не менее, много.
Все равно цифра ужасающая. Это говорит, во-первых, о том, что проблема есть, и с ней нужно бороться и работать. А вторая сторона этой медали заключается в том, что государство начало на эту проблему обращать внимание, и любое заявление со стороны ребенка, родителя никогда не остается без внимания и всегда практически доводится до логического завершения, то есть до обвинительного приговора.
Вы знаете, вот смотрите, тут сообщается еще, что в 2022 году 80 убийств было совершено детей и родителями. И вот если о половой неприкосновенности говорить, совершенно чудовищная цифр, но это не цифра, это параметр, скажем так, да, что половина их совершается близкими родственниками. Вот скажите, пожалуйста, вообще это какая-то отдельная социальная категория людей, или это совершенно любые семьи могут, так сказать, столкнуться с такого рода преступлениями? Это первое. Второе, все-таки половина, другая половина, это чужие люди, но это та самая педофилия, педофилы, ведь много разговоров входило все-таки о химической кастрации, о наказании, так сказать, более жестком, об изоляции какой-то более длительной, потому что, ну, опять же, есть статистики, я цифры не помню, но очень часто они, выходя на свободу, опять занимаются тем же самым.
Илья, я с вами согласен. Понимаете, они, это, выходя, как бы, конечно, рецидив, рецидив, да, рецидив, да, около 80% или даже 90% рецидив.
Да, вот что с этим делать?
Психологи, кстати, спорят между собой, все-таки 80 или 100, но я считаю, что если рецидив больше 20%, это уже много. Объясню, химическая кастрация, я говорю, это не мое субъективное мнение, я говорил со многими специалистами, потому что в своей адвокатской практике достаточно часто защищаю именно потерпевшую сторону в таких преступлениях. Так вот, химическая кастрация не решает проблему. Совсем. Угу. Потому что проблема педофила не ниже пояса.
В голове.
А в голове. И до тех пор, пока у него есть хотя бы один палец на руке, до тех пор, пока он может своей рукой взять в руки палку, угу, проблема химической кастрации не решается. Никак
тогда,
не решается.
Тогда как решать эту проблему?
Неотвратимостью наказания, исключением после того, как они освобождаются, даже мизерной возможности совершить снова подобное преступление. То есть, я считаю, несмотря на то, что это ущемляет определенные права отсидевшего и вышедшего на свободу и формально по закону очистившего свою совесть перед обществом, но я считаю, что если мы на чашу весов поставим ценность детской жизни и права отсидевшего педофила, то я считаю, что права отсидевшего педофила могут быть ущемлены вот в чем. Подъезд, а то и весь многоквартирный дом должен знать, кто живет в этой конкретной квартире и за что он сидел. Это первое. Второе. Ему должно быть до конца жизни, а не на 3, не на 5 лет, запрещено работать в любых организациях, связанных так или иначе с образовательными услугами. Ему должно быть запрещено приближаться к детским площадкам, к школам и другим общеобразовательным учреждениям. Я считаю, что эти меры минимизируют хоть как-то возможность рецидива. И плюс, очень важный момент, и я сейчас, если позволите, объясню, почему я считаю этот момент очень важным. Участковый должен нести персональную ответственность, если он в результате своего бездействия допустил возможность рецидива. Не посещал вовремя освободившегося педофила, не проверял, чтобы он не покидал без разрешения соответствующих органов свое место жительства, не переехал в другой район, не сменил фамилию, не растворился снова в обществе для того, чтобы потом опять творить это зло. Вот когда у нас будет персональная ответственность правоохранительных органов, тогда мы можем говорить о том, что все-таки ситуация на контроле. Вы знаете, часто наверняка и вы в том числе, и наши радиослушатели сталкивались с ситуацией, когда в средства массовой информации обращается женщина, которую, например, грозится убить бывший сожитель, любовник, муж. И она, приходя в правоохранительные органы, слышит фразу: «Ну, он же вас не убил, он же только угрожал».
Слушайте, ну, убьет, приходите. Есть, да, убьет, приходите.
Убьет, приходите. Вот если мы с вами проведем параллель, нельзя ждать, пока преступник совершит свое злодеяние. Особенно в такой очень тонкой и важной вещи, как безопасность детей. Надо работать на упреждение.
А вот можно добавить еще. Ну, понятно, что мы здесь не разводим инквизицию, но тем не менее. А, например, такая мера, как электронный браслет лет на 5, на 10.
А то и до конца жизни.
А то и до конца жизни.
Это, но почему
тоже,
нет?
Это же эффективно. Во всяком случае, если человек не причастен к какому-то преступлению, связанному с детьми, он сможет, и следствие сможет это,
да,
доказать. Он,
да,
был в другом месте.
Я,
да,
с вами полностью согласен.
А если он был рядом, то, извините, уже, да, расследование будет очень, конечно, тщательное. Хорошо, дальше идем. На Марию Львову-Белову еще раз сошлюсь. Вот она считает, что нужно единую электронную платформу создавать для для людей, которые планируют усыновлять детей. Вот как вы считаете, должна ли быть такая платформа? Ну и в целом, насколько этот механизм будет эффективен? Мы знаем, что ограничения есть на усыновление, в том числе и там, иностранными гражданами, и российскими гражданами, которые там не очень правильно жили, да, скажем так. Вот эта платформа для чего нужна?
Ну, если это облегчит каким-то образом для семьи усыновить ребенка, то я за. Однако, на мой взгляд, все равно даже при наличии электронной платформы ничто не изменит возможность удостовериться воочию, насколько эти люди на самом деле искренни в своем желании усыновить ребенка. Мы ведь сталкиваемся иногда с ситуацией, когда ребенок усыновляется и в какой-то момент оказывается вдруг не нужен. Его возвращают как использованную игрушку, которая больше не актуальна, и можно ее обратно вернуть в детский дом, но пусть другая семья теперь возьмет. Я считаю, что такие люди, которые возвращают, в принципе, должны быть до конца жизни лишены возможности усыновлять других детей. Что это значит? Вот вы же ни у кого в голову не придет вернуть родного ребенка, правда? В детский дом. Ну, какой бы ни был родной ребенок, как бы он ни баловался, как бы он ни слушался, как бы он был, не был трудноуправляемым, любой нормальный родитель все равно будет...
Родителю не придет,
конечно,
все-таки. Давайте уточнять.
Любой нормальный родитель, безусловно, будет до конца воспитывать, любить и защищать интересы своего ребенка. Когда усыновитель забирает ребенка с детского дома, через месяц понимает, что слишком тяжело, не нашли общего языка и возвращает, он негодяй-мерзавец. Вот как бы тяжело не было, он негодяй-мерзавец, потому что он никогда бы так не поступил со своей родной кровинушкой. Нужно понимать, что если ты усыновляешь ребенка, то это тебе не щенок, это тебе не зверушка, и это тебе не игрушка и не стиль жизни, а это теперь член твоей семьи. Вот будь, пожалуйста, добр или будь добра до 18-летнего возраста отдать этому усыновленному ребенку все то, что ты отдал бы своему родному, единокровному. А дальше можешь уходить. Дальше уже тебя никто не заставляет. Но я считаю, что электронная платформа, она, возможно, каким-то образом систематизирует базу, каким-то образом будут храниться там больше сведений о той семейной паре, которая хочет усыновить ребенка. Да, почему нет, но это не может быть, естественно, полноценной заменой живого человеческого контакта, собеседования и общения при решении вопроса о усыновлении.
Ну да, а памятуя о Сент-Экзюпери, в общем-то, в ответе и за зверушки люди должны быть, а уж за детей-то тем более, да, все это живые существа, хотя сравнивать, конечно, не совсем корректно. Напомню, в студии «Радио Спутник» адвоката Шота Гаргадзе. Шот Олегович, тут еще есть большая тема, связанная непосредственно с адвокатской работой, с деятельностью защитников. Вот конференция проходила большая, связанная с этой темой, и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина сообщила, что собираются случаи, как-то аккумулируются помех в работе адвокатов, и, в общем, все эти случаи должны лечь, ну, в основу законопроекта, который будет пресекать вот воспрепятствование в адвокатской деятельности. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, а с чьей стороны в основном препятствия возникают, и почему до сих пор такого закона нет, если его нет? Или это какие-то поправки? Или вот
объясню.
Поясните, пожалуйста.
Такой закон не нужен, с одной стороны, а с другой стороны и какие-то нормативные акты и персональная ответственность тех, кто препятствует защитникам в своей профессиональной деятельности, необходима. Потому что по закону адвокату препятствовать-то никто не имеет права. То есть, понимаете, мы, в общем-то, вынуждены сейчас изобретать велосипед только потому, что норма о том, что защитник с момента вызова следователем на допрос даже в качестве свидетеля уже имеет право принимать участие, эта норма в отдельных случаях не работает. Угу. Я не могу сказать, что так всегда происходит. Кто мешает адвокатам осуществлять свою профессиональную деятельность, как правило, это в основном следователи. Мы являемся для следователей процессуальными оппонентами. И это понятно, и это объяснимо. То есть следователя, задача следователя – найти доказательства виновности, задача адвоката – защитить и представить факты невиновности. Если же, безусловно, человек виновен, то задача адвоката – найти смягчающие обстоятельства для того, чтобы минимизировать наказание задержанного. Исследователи иногда пользуются своим властным статусом, препятствуют элементарно проходу, например, в следственный орган для того, чтобы осуществить допрос. Пытаются, это, кстати, часто происходит, пообщаться с нашими подзащитными наедине для того, чтобы оказать, может быть, некое такое давление формальное, да? Ну, признайся, признаешься, не буду арестовывать. Признаешься, отправлю под домашний арест, а не в СИЗО. И так далее, и тому подобное. Вот это и есть одна из форм воспрепятствования адвокатской деятельности. И, конечно же, в таких случаях, кстати, они очень сложно доказуемы. Очень трудно доказать, что тебя не пустил следователь к себе в кабинет, потому что и тот дежурный, который находится у входа, и непосредственно все ОВД или следственный комитет, они все, в общем-то, работают в одной связке. Мы же с вами понимаем, что... Ну, конечно, ну как там сотрудник скажет, да-да-да, мой коллега, там мой старший следователь не пускал адвоката, да ни в жизни признается. Поэтому очень сложно, но это проблема, с которой нужно работать, да.
Нужно работать. Вот скажите, пожалуйста, это вообще, конечно, громадная тема. Вот очень распространено в обществе мнение. Вот давайте попробуем либо, так сказать, развенчать, если это миф, либо подтвердить, если это не миф. Так вот, заключается это мнение в том, что государственные защитники бесплатные, которые предоставляются обвиняемому в каком-то преступлении, ну, просто работают заодно с обвинением самим и со следствием, да, что это люди, которые, в общем, так сказать, работают против того, кого обвиняют. Вот насколько, так сказать, справедливы такие подозрения в отношении бесплатных адвокатов, так называемых бесплатных?
Да, я понимаю. А адвокатов, которые оплачиваются за счет бюджета? Нет, это не так. Объясню, почему. Раньше такие случаи были. Это было тогда, когда следователи могли предоставить своего, в кавычках, карманного адвоката для совершения тех или иных следственных действий. На сегодняшний день ни следователь, ни судья никак не может оказать влияние на подбор тех адвокатов, которые работают в порядке 51-й. Почему? Потому что происходит некая такая условная электронная жеребьевка именно адвокатской палатой, то есть адвокатским сообществом, и методом случайной выборки выбирается адвокат, который приходит на вот эти, в кавычках, бесплатные юридические действия, которые оплачиваются, еще раз повторю, за счет бюджета. Поэтому здесь следователь не может сам выбрать, кто должен прийти. Присылает именно адвокатская палата. Следователь направляет запрос, что необходим адвокат бесплатный. И уже адвокатская палата предоставляет того, кого выдаст как раз система.
А раньше, не обязательно они друг друга знают, да, все-таки это, так сказать...
Они в 99,9%
в больших
они
городах
друг друга
особенно.
не знают. Конечно. Следователь и адвокат, ну, редко. Это должно просто, ну, совпасть, какой-то, в кавычках, следователю должен выпасть джекпот, чтобы пришел тот адвокат, который с ним раньше уже работал или находится в каких-то там коррупционных взаимосвязях.
Вот еще регулярно появляется информация, но я, к сожалению, сейчас так навскидку конкретный пример не приведу, но тем не менее о том, что возбуждаются с той или иной периодичностью уголовные дела против адвокатов. Вот скажите, пожалуйста, в каких случаях это происходит?
Ну, бывают истории, когда возбуждают уголовные дела против адвокатов. Адвокат такой же человек, как и журналист, также он такие же права и обязанности имеет перед государством, поэтому если адвокат нарушает действующее законодательство.
Ну, уже как человек, да?
Как человек, не как и как адвокат в рамках своей профессиональной тоже, деятельности. Да. Ну, представьте себе, что адвокат вдруг решает заработать как договаривающаяся сторона. Возьмет, например, какие-то деньги, пообещает, что он, используя какие-то свои коррупционные связи, решит, в кавычках, вопрос с судьей. До судьи ничего не донесет, обманет своего подзащитного. Прикарманит эти деньги. Что, не судить его за мошенничество? Только потому, что он адвокат? Судить, по полной судить. Если ты носишь взятки, либо делаешь вид, что ты носишь взятки, ты должен сидеть. Потому что ты порочишь имя адвоката. Ты не адвокат, ты просто притворяешься адвокатом. Ты решальщик. А адвокат и решальщик — это не одно и то же.
Совершенно справедливо. Ну и последний на эту тему коротенький вопрос связан вот с чем. На конференции звучал такой тезис, что не надо путать адвокатскую и правозащитную деятельность. Вот давайте попробуем, ну так, тезисно водораздел между ними провести.
Ну, конечно. Для того, чтобы быть правозащитником, совсем не обязательно обладать дипломом юриста. Это во-первых. Во-вторых, адвокат работает по защите своего доверителя, который с ним заключил соглашение. То есть это хоть и не коммерческая деятельность, но предусматривает оплату за оказанную юридическую помощь. Правозащитник — это совершенно общественная история. Настоящие правозащитники не должны брать денег за свою работу. А если государство выделяет какие-то гранты, премии и так далее, то замечательно. Но если правозащитник получает некое финансирование из-за рубежа, ну, будь готов к получению вдобавок еще и статуса иноагента. Мы с вами помним до недавнего прошлого огромное количество псевдоправозащитников, задача которых было обслуживание исключительно оппозиции, и которым вообще было наплевать на темы, которые вы подняли, совершенно правозащитные темы. Это защита прав детей, защита людей, подвергающихся уголовному преследованию в плане доступа к ним квалифицированных адвокатов и так далее. Вот это правозащитные темы. А когда, извините меня, правозащитники вдруг просыпались в определенный день недели, потому что необходимо выйти на митинги и защищать тех, кто нарушает там какие-то законы Москвы или Москвы, других городов, административный кодекс, выходят на несанкционированные политические акции – это не правозащита. Это псевдоправозащита, которая призвана обслуживать определенные политические силы. И ничего общего это не имеет ни с правозащитой, ни, естественно, с юридической деятельностью. А адвокат, он хоть и может совмещать в себе правозащитную деятельность, но у него, я считаю, должна быть четкая градация. Вот здесь моя профессия, а здесь свободное от профессии время. Я занимаюсь еще и правозащитой. Ну, почему бы и нет?
Давайте начнем еще одну тему обсуждать. Скоро перерыв делайте. Вот приводит пример одного из регионов, где сотрудники офиса, даже руководитель офиса, остановили мужчину, которого обработали до этого мошенники. В общем, он хотел перевести деньги на их счет, но вот она увидела, что он нервничает, и заблокировала все эти действия. Довольно стандартная может быть ситуация, но, тем не менее, это вот тоже называют алгоритмом сотрудничества банков и МВД, правоохранителей. Насколько эффективно эта работа ведется, на ваш взгляд?
Замучили они меня.
Совершенно верно. Не только вас, поверьте.
Послушайте, мне нужно небольшой перевод сделать. Блокируют.
А, блокируют со стороны банков.
Да банк меня замучил,
конечно. Я думаю, мошенники вас замучили.
Да бог с вами, мошенников я сразу блокирую или отставляю мой номер телефона и говорю: ребята, если вы не прекратите этим заниматься, вам придется обратиться ко мне за профессиональной помощью, поэтому лучше вы остепенитесь и займитесь чем-нибудь другим. Идите, например, там в сезон арбузы продавайте, а не обманывайте доверчивых граждан. Но во всем должна быть некая мера, я считаю. Слушайте, пришел недавно в один известный банк, не буду его называть. Говорю, мне нужно перевести деньги. А вы уверены, что вы хотите это сделать? Да, уверен. Все объяснил. Завели все данные в систему, система блокирует все мои карты. Почему? Потому что они считают, что меня кто-то обманывает, и я потратил огромное количество времени на то, чтобы свои карты разблокировать.
Вот эту тему мы продолжим через несколько минут после короткой паузы. В студии «Радио Спутник» адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при Президенте России по правам человека Шота Гаргадзе. У микрофона Илья Харламов.
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. «Изолента. Живьем» на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся. Не проспите радио «Спутник».
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 33 11.
Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я востоковед и африканист Турал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь!
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Ну что ж, возвращаемся в эфир. В студии адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при Президенте России по правам человека Шота Гаргадзе. Шота Олегович, еще раз приветствую вас.
Добрый вечер.
Микрофон обозревателя радио «Спутник» Илья Харламов. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Телеграм-канал, приложение «Радио Спутник», трансляция на Рутюбе. Все работает, все идет. Пожалуйста, обращайтесь с вашими вопросами или комментариями. Мы до перерыва начали вроде бы о мошенниках говорить, но выяснилось, которые, конечно, замучили многих людей своими звонками, и представляются они кем угодно, и, значит, якобы с сайта госуслуг звонят, и следователи МВД, и уже теперь следователи ФСБ даже иной раз позванивают с таким странным говором и очень странными номерами длинными. А как выяснилось, в общем-то, и банки, да, ведут себя довольно странно.
Нет, банки, конечно, стараются сделать все, чтобы сохранить деньги наших сограждан, но иногда это доходит до абсурда. То есть, ну, блокируют тут карты, там потом приходится перезванивать, ждать, пока ответят, разблокировать. Но я понимаю причину. Я просто говорю то, что вот лично я с этим сталкиваюсь периодически, и иногда не столько раздражают звонки, потому что я научился на них не реагировать и быстро их сбрасывать. Сколько раздражает вот сложность, допустим, там какого-то снятия наличных или перевода каких-то денег, а еще если когда блокируют карты, ну, вообще как-то не хочется, чтобы на это отвлекали. Но при этом существует проблема, и эта проблема касается подавляющего большинства одиноких пожилых людей.
Доверчивых.
Они становятся доверчивыми с возрастом. К сожалению, понимаете, происходят некоторые изменения в сознании. Когда нет рядом уже повзрослевших детей, когда никому они не интересны, то любой звонок воспринимается как некий такой акт внимания. И хочется очень часто пожилым людям, как бы это грустно ни звучало, внимания и какой-то значимости. Иногда позвонивший следователь о том, что у вас вот сейчас хотят похитить с карты деньги, давайте мне срочно номера... Это повод для какого-то диалога, и чтобы была тема, что рассказать потом еще своему ребенку, что вот видишь, вот так случилось, но я смогла или я смог каким-то образом предотвратить это мошенничество, а в результате теряют деньги. Это с одной стороны. С другой стороны, есть и, вы удивитесь, но есть и молодые, и зрелые люди, которые ведутся на различные финансовые пирамиды, а это тоже одна из форм мошенничества. Ведь очень многие приглашают по телефону прийти на какую-то беседу, а дальше уже человек, не обращая внимания на логику, подписывает какие-то договора и решает со своей недвижимости.
Психологически включаются приемчики всякие.
Конечно. И здесь срабатывает легендарное, не меняющееся годами и десятилетиями желание взрослых буратин закопать в землю 5 золотых монет и получить дерево с золотыми монетами. Нужно просто раз и навсегда понять, что не существует, никогда в истории человечества не было и не будет легких денег.
А бесплатный сыр только в мышеловке. У нас звоночек есть. Оденьте, пожалуйста, наушники.
С удовольствием.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. И откуда вы, скажите?
Ольга. Вопрос такой. Вы только что сейчас говорили о решальщиках, адвокатах. Вот я попала в такую ситуацию, когда вот эти решальщики не на одном уровне изгадили все так, что просто беда. Могла бы ли я к вам обратиться, ну, чтобы вы оставили мне какой-то контакт, чтобы я более полно, не сейчас в эфире, объяснила, что мне просто глобальная нужна помощь?
Ну, смотрите, я вам так скажу. Будет некорректно, если, используя эфир радиостанции «Спутник», я буду раздавать свои телефоны и приглашать ко мне на там какой-то личный прием. Я вам вместо этого скажу алгоритм действий. Если вас обманул адвокат, что вы должны сделать? Вы должны обратиться с жалобой в адвокатскую палату того региона, в реестре которой состоит этот адвокат. Изложите в письменном виде в этой жалобе все нарушения, которые были допущены вашим защитником, и я уверен, что адвокатская палата обязательно разберется.
Спасибо, Ольга. Желаем вам удачи. Ну что, идем к следующей теме. Вот, значит, на складе огромном одного из маркетплейсов, ну, не буду его называть, хотя наверняка все, кто новости читают, знают, о ком идет речь. Провели такой рейд, значит, связанный с работниками, сотрудниками, собственно говоря, этого склада, и оказалось, что там много людей, которые нарушают, в том числе, иммиграционное законодательство. Там и задержанные есть, и штрафы им грозят, и все остальное. Вот, на ваш взгляд, насколько это явление массовое, да, в таких крупных компаниях? И в целом, как бы вы оценили вот, так сказать, исчезновение миграционной службы и передачу этих полномочий в МВД? Насколько я понимаю, именно так уже последние годы эта работа и строится.
Ну, конечно, это носит некий массовый характер, и мы с вами прекрасно понимаем, что многие компании, гоняясь за длинным рублем, то есть стараясь минимизировать, стараясь минимизировать траты на квалифицированных сотрудников, пользуются услугами нелегальных мигрантов. При этом я хочу обратить внимание, что на сегодняшний день соблюдением определенных действующих законодательных норм мигранту получить разрешение на работу не составит особого труда. Оформи все правильно документы, если у тебя нет судимости, если ты не был раньше выдворен за территорию Российской Федерации за нарушение визового режима и иммиграционного законодательства, то ты получишь разрешение на работу. Почему люди, находящиеся на территории России, прибегают к нелегальной работе, для меня понятно, но неприемлемо. Понятно, потому что они не хотят платить налогов.
Чисто экономические соображения.
Тут только жадность. Только жадность. Но если вы решаете, что вы вправе обманывать государство, потом не удивляйтесь, если государство отвечает вам, и этот ответ бывает достаточно жестким. А то, что мы встречаем нелегальных иммигрантов, нелегальных мигрантов не только в различных оптовых или розничных сетях, но и во дворе, когда мы видим, кто у нас там убирает улицы, когда мы видим иногда и в некоторых коммерческих маршрутках мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди вообще не знают города. Но это та сфера, которую необходимо привести в надлежащее качество обслуживания, потому что сфера обслуживания наших с вами сограждан должна быть на уровне. Это мое мнение.
Слушайте, и транспорт все-таки, да? Это же повышенная опасность.
Конечно. Да, поэтому, ну, с этим нужно бороться. Если миграционной службе нужна в помощь полиция или МВД, то я считаю, что да, этим нужно заниматься. Конечно.
Вот просто, как вы считаете, ну, рейды регулярно проходят в разных местах, где так или иначе по долгу службы много находится мигрантов, и действительно постоянно...
Проходят, да, рейды сейчас участились.
Ну и как бы иной раз они даже недовольство вызывают, хотя, с другой стороны, ну, люди эти понимают, что они же...
А у кого вызывают недовольство?
Ну, вот в их среде, да, что вот нас, так сказать,
проблемы
прессуют,
их среды.
Как бы, да,
подождите.
И почему и зачем мы обеспечиваем чистоту,
не, так не сказать, надо, спасибо, обеспечивать чистоту. Работаем, давайте сначала обеспечим соблюдение законов Российской Федерации. Вот для начала. О чистоте как-нибудь позаботятся уже те, кто оформили разрешение на работу и готовы трудиться и отчислять определенные налоги и получать определенные социальные гарантии со стороны нашего государства. Вот кто бы мне что ни говорил, но никак не благими помыслами руководствуются нелегальные мигранты, возмущаясь тем, что они приехали сюда, понимаете ли, улицы наши почистить, да? А вот мы им в этом мешаем. Негодяи такие в погонах мешают людям сделать улицы чистыми. Теперь вот живите в грязи, мы уезжаем обратно к себе в республику, откуда приехали. Ну, послушайте, куром насмех. Идите оформляйте сначала документы. О чистоте как-нибудь без вас позаботятся.
А вот еще интересная тема. Знаете, мне надо разобраться, наверное, более широко, может быть, тут и с психологией связано. Постараемся и в этой плоскости рассмотреть. Значит, касается эта история другого маркетплейса, такого же огромного, как и тот, о котором мы говорили. Сейчас называть не буду, но, в общем, там заказал человек недорогой продукт. И
пачку чая?
Пачку чая, да. Значит, заплатил деньги заранее, да. В результате, значит, магазин... У меня такое тоже, кстати, бывало, но у меня никогда не приходило в голову идти в суд, а ему пришло в голову. Значит, маркетплейс отказал ему в этой покупке по каким-то причинам, вернул деньги, и вот пошел гражданин в суд, значит, он просил компенсацию и за нарушение прав потребителей, и за моральный вред, и за расходы по оплате услуг юриста, в результате, конечно, меньше, чем он хотел, но получил 5000 рублей. Вот скажите, пожалуйста, как это все регулируется, почему такое решение суд вынес?
Ну, вам честно, прямо сказать?
Именно честно, прямо, да, и можно так сказать, не так коротко, а поподробнее, это интересно.
Ну, бездельник.
Это да, это
ну,
есть.
Правда. Вы понимаете вообще, сколько времени потратил судья, аппарат суда, секретари, канцелярия для того, чтобы рассмотреть его иск и удовлетворить на 5000 рублей из-за неполной пачки чая?
Ну да.
Они говорят о том, что мы принципиально... Слушайте, но если вы принципиально за пачку чая судились, у меня еще вопрос к представителю, к юристу, за которого взыскались средства. А этот за сколько пошел работать?
Ну да. Вот 12,5 тысяч рублей требовал за расходы по оплате услуг юриста.
Ну, нашли друг друга. Простите, конечно.
Нашли, вот, два одиночества
вот встретились. Простите меня, конечно, нашли друг друга. Но у всего должна быть логика и разумное обоснование. А это насколько нужно скучно жить, чтобы устроить себе развлечение судебного процесса за неполную чашку чая?
Нет, там даже не то, что неполная, да, там он заказал эту пачку чая, ему ее не прислали, но, может быть, на складе кончилось.
Но деньги вернули?
Вернули деньги, конечно, да, так это нормальная практика совершенно. Нет, просто вот когда 5000-то ему присудили, ну, понятно, что он, может быть, расходы больше понес, вот не будет ли таким-то прецедентом для других людей, которые вот по этому же поводу в другом каком-нибудь регионе побегут в суд и...
Не хочется обижать истца.
Запускать эту машину будут.
Не хочется обижать истца, но я понимаю прекрасно, что всегда подобных исков будет больше по весне и по осени. Хотим мы этого
да,
или
мы
нет?
Намек поняли. А вообще это что? Это вот типа характера, что ли, или психологического профиля, да, вот сутяжничество.
Слушай, ну, бедная его жена.
Ну да, но мы не знаем, есть она его или нет, у него или нет.
Не знаю, я не могу сказать, есть она или нет, но если она есть, то мне ее жаль. Потому что, ну, вот еще раз говорю, я не хочу обижать человека, я не знаю, что у него в голове. Может быть, ему безумно важно было попасть на страницы «Хроники», с чем я его и поздравляю. Теперь о нем говорят на одной из ведущих радиостанций нашей страны.
Но мы не называем имя.
Мы не называем имя, но он запомнит, что о нем говорили, и расскажет своим внукам. Он достиг своих 5 минут славы. Но стоит ли... Заниматься этим не знаю. Мне, например, на это время было бы жалко.
Вот, знаете, закончились даже не 5, а 3 минуты славы этого человека. А вот хотелось бы все-таки на серьезную тему поговорить в связи с этим. Ну, понятно, что огромное количество людей живет в России. Огромное количество преступлений, правонарушений происходит. Судов все-таки не бесконечное количество, не на каждой улице. Вот, на ваш взгляд, сильно ли они завалены подобного рода исками? Насколько им мешает эффективной работе судов такого,
К сожалению, завалены. То есть, ну, таких абсурдных не так много исков, но действующее законодательство, да, в общем-то, и во всем мире, не только в нашей стране, устроено таким образом, что человеку нельзя отказать в доступе к правосудию. То есть, если человек пришел за правосудием, то судья ни в коем случае не должна и не должен смотреть, пришел человек отсуживать 2000 рублей или 2 миллиона рублей. Конечно, это не имеет никакого значения для судебной системы. Я просто хотел бы призвать наших с вами сограждан, пожалуйста, договаривайтесь там, где можно договориться. Если вы разводитесь, и у вас есть имущество, которое нужно поделить, ну, попробуйте сначала без эмоций сесть со своей второй половинкой
полюбовно
и договориться полюбовно. Если вы купили какую-то вещь, и вам прислали ненадлежащего качества, либо вернули деньги, ну, примите вы у этого маркетплейса извинения. Ну, купите вы в другом месте. Ну, внесите их для себя в черный список и перестаньте с ними работать. Но суд – это всегда крайняя мера. Об этом нужно помнить, что в суд нужно приходить лишь тогда, когда вы исчерпали все иные установленные законом способы, а именно переговоры, направление претензии и т.д. и т.п. Не надо бегать в суд за каждой ерундой.
Совершенно справедливо. Теперь мы вот еще о чем поговорим. Есть такой, значит, певец, Эдуард Шарлот, его зовут, который сжег паспорт российский, выступил против СВО, уехал из России. Но он так говорит. Я, честно говоря, не слушал его песни, не знаком с его творчеством, да и желания особого нет.
Оно еще и поет?
Да. Видимо, так. Ну, во всяком случае, так его преподносит. Потом он вернулся в Россию, значит, ему там разные назначали меры наказания, административный арест. Вот теперь, как сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 3 уголовных дела в отношении него возбуждено. 2 по статье реабилитация нацизма, 3 дело по статье оскорбления чувств верующих. Ну, в общем, он уже немножко по-другому говорит. Он там какие-то вроде бы видео снял. Сейчас уже, что, так сказать, как бы извиняется и все остальное. Вот скажите, пожалуйста, как вы эту историю в целом оцениваете? И вот за сожжение паспорта России и вообще в других странах как дело обстоит?
Ну, какая... кается, я так понимаю, да?
Ну, вроде бы да, что-то так он
может
говорит.
Может быть, поедет защищать нашу родину, раскается?
Это к нему вопрос,
докажет,
видимо,
докажет,
да.
Делом? Ну, раскается. Вы понимаете, попробуйте в Америке осквернить флаг. Попробуйте в Америке сжечь паспорт.
Это же уголовка автоматически.
Пристрелят на месте. Угу. Потом вам полицейский будет объяснять, что когда он опускал руку в карман, мне показалось, что он достает не расческу, а пистолет.
Ну да.
А мы смотрим на сожжение паспорта как на некую шутку. Определенная часть нашего общества. Сожжение паспорта – это страшное преступление, и если мы говорим...
Или как, извините, на секундочку, да? Или как на перформанс. Это
конечно,
тоже модное,
конечно,
словечко.
Конечно. Да,
некий же акт искусства, скажем так.
Нет, это не акт искусства. Да, это, к сожалению, есть такое мнение, но это не так. Это неуважительное отношение к символам своего государства. Что изображено на главной обложке, на первой обложке паспорта? Герб. Герб Российской Федерации.
Да, главное государственное
символ. Ты сжег символ Российской Федерации. За это предусмотрено уголовное наказание. За осквернение символов государственной власти. Поэтому мне печально здесь не то, что он понесет какое-то наказание, а мне печально, что такие персонажи, как он, становятся в тренде. О них говорят, неважно, в негативном ключе, в позитивном ключе, эти люди жаждут славы. Они исходят из того, что неважно по какому поводу, но лишь бы было упоминание, лишь бы не было бы забвения. Они вам могут надуть губы на 1.5 метра и ходить с ними, понимаете, наняв 2-3 человек, которые будут перед ними нести эти губы. Они могут вам накачать руки так, что тут будут вот такие вот огромные шары. Вы помните этот, как его, рука-базуки, да, назывался один? Городской сумасшедший, который ходил с этими руками. Они могут изуродовать себя как угодно, сжечь паспорт, оскорбить девушку, ударить ее, избить ее в прямом эфире. Они сделают все ради лайков. Но мы не понимаем разве с вами, что это отупение общества? Мы разве с вами не понимаем того огромного вреда, который они наносят подрастающему поколению, когда 11, 12, 13-летние девчонки смотрят на этих уродов и считают их ролевой моделью? Слушайте, была бы моя воля, я бы их всех, извините, конечно, не будет к ночи помянут Иосиф Виссарионович, но за 101 километр.
Да, но просто непонятно, вот возвращаясь в Россию, это тоже был некий акт, направленный на повышение своей популярности
это
и известности?
Это уже с голодухи.
Должен был понимать, да?
Это уже с голодухи.
Хорошо. У нас несколько минут. И тоже, значит, к сожалению, мы будем говорить не об искусстве, не о творчестве Александра Градского, а вот об этих бесконечных исках, значит, за его наследство между там третьей, четвертой женой, детьми. Очень запутанная история. К сожалению, ну просто нет времени объяснять. Но факт в том, что отказали третьей жене в праве на часть наследства, она подает новый иск, и, в общем, там много людей задействовано.
Ну, вот. На самом деле, Илья, это дело теперь веду я.
А, вот расскажите тогда. Ну, да. 3 минуты у нас на это.
Вряд ли мы успеем. Значит, я представляю интересы сына Александра Градского, Даниила Градского. Я представляю интересы его дочери Марии Градской и его бывшей супруги Ольги Семеновны Градской. И я вам хочу сказать, что в ближайшие несколько месяцев нас ждет такой поворот в этой истории. Мы сейчас нашли столько удивительных фактов, что, я думаю, отдельный эфир на эту тему надо делать.
Ольга Семеновна Градская, она же Фартышева, да, в девичестве. Это третья жена, правильно я понимаю? Я что-то уже напутал.
Нет, наверное, нет. Это не третья, это последняя жена, да, которую вы видите?
Вроде бы тут вот, ну, насколько пишут агентство, что еще и четвертая есть. И она судилась с четвертой женой, ей отказали.
Да, вот это супруга, которая мама Даниила. И мама Марины.
Ну да.
Марии, да.
Будет
интересно и жарко.
Много интересного.
Думаю, через месяц, если я к вам приду, много чего расскажу.
Давайте тогда мы не будем забегать вперед. Давайте я тогда в целом спрошу, потому что, ну, честно говоря, многие люди в своей жизни сталкиваются с тем, но не лично, да, там, может быть, знакомые какие-то или, так сказать, через знакомых узнают историю о том, как родственники, ну, казалось бы, самые близкие, там, умершего человека, обладавшего какими-то материальными ресурсами, начинают... Но не просто судиться тоже с родственниками, а буквально воевать. То есть настоящие войны разворачиваются. Вот что это такое? Это опять же жадность человеческая или что-то другое?
Ну, к сожалению, да. К сожалению, это жадность. И очень часто бывает так, что умерший не оставляет завещание. Угу. Завещание зачастую снимает очень много вопросов.
А подождите, если нет завещания, раз закон, так сказать, всей степени родства...
Вот там уже начинается, вот там уже начинается драка.
Там неоднозначно все?
Вот там все можно неоднозначно, трактовать? Конечно.
И до чего доходит?
До судов.
Ну,
и до скандалов, если человек известен.
То есть,
к сожалению,
могут идти такие тяжбы.
Длительные, там, годами тяжбы идут, годами. Это очень такая болезненная история. Для меня она, например, ну, удивительна, когда даже брат и сестра родные, не только там бывшие жены между собой ссорятся, родные брат и сестра могут стать врагами ради каких-то там квадратных метров недвижимости элитной. Ну, это ужасно, конечно.
Адвокатам с такими разъяренными родственниками тяжело работать, которые против своих, так сказать, братьев и сестер выступают?
Ну, вы знаете, мы же уже давно стали неким экраном телевизора. Мы можем показывать разные картинки, но как только нас выключают, наш экран всегда остается чистым.
Ну да. Ну что ж, тогда мы запомним, что сказал Шота Олегович по поводу дела о наследстве Александра Градского, которое обрастает все новыми подробностями. Много людей в нем задействовано. Шота Олегович принимает непосредственное участие в этой истории. Через какое-то время, я надеюсь, мы узнаем, о чем шла речь. Ну а на самом деле, конечно, говорить об Александре Градском хотелось бы прежде всего как о певце, как о человеке искусства. Спасибо большое. Мы общались с адвокатом, кандидатом из юридической наук, членом Совета при Президенте России по правам человека Шотой Гаргадзе. Шот Олегович, спасибо вам еще раз. У микрофона работал Илья Харламов.